«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 8 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. Год 1820. Найдена Венера Милосская. О том, как ее нашли, есть две версии. Первая – Венеру нашел греческий крестьянин Йоргос, он же Георгий, в древних городских руинах Милоса, возле деревни Трипети. По другой версии, другой Йоргос, он же Георгий, вместе с сыном Антонио обнаружили заброшенную пещеру около Милоса, где статуя и стояла. Как бы то ни было, самим крестьянам эта статуя не нужна. Они продают ее французу Вутье. – В то время греки так и выживали, выкапывая, отмывая, а после сбывая древние артефакты европейцам. Пока французы у турков получали разрешение на вывоз Венеры, хитрые греки успели повторно продать статую пиратам. Французы бросаются в погоню за пиратами. За французами по пятам следуют турки, которые вдруг передумали отдавать находку. Победителем в этой гонке станет Франция. Правда, победа будет немного поломанной. Пока Венеру тягали с корабля на корабль, она теряет обе руки. В оригинале, в одной из них, она держала то самое знаменитое яблоко раздора. Именно в таком слегка обрубленном состоянии статуя и приедет в Лувр, где и находится до сих пор. 8 апреля 1912 года. День рождения первого российского мультфильма. Оператор и режиссер Владислав Старевич показывает прекрасную «Люканиду» или «Войну усачей с рогачами». В главных ролях насекомые, точнее их трупы. Старевич привязывает к жукам нитки и с помощью воска покадрово снимает движение насекомых. Мультфильм потом демонстрируют на балаганах и в городских синематографах наравне с лентами Макса Линдера и Веры Холодной. Эффект поразительный. Критики пишут: действительно, по экрану путешествуют настоящие, словно живые, объемные жуки. Они играют свои роли. Еще больше восторгов от нашего мультфильма на Западе. Лондонская Evening News публикует статью, цитирую: «Как все это сделано? Никто из видевших картину не мог объяснить. Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен быть человеком волшебной фантазии и терпения. Что действующие лица именно жуки, это ясно видно при внимательном рассмотрении их внешности. Как бы то ни было, мы стоим лицом к лицу с поразительным явлением нашего века». Конец цитаты. Окрыленный успехами Старевич до своей эмиграции из России успеет сделать еще несколько мультфильмов: «Авиационную неделю», «Насекомых», «Стрекозу и муравья» и «Веселые сценки из жизни животных». Год 1920. Декретом от 8 апреля учреждается новая боевая награда – «Почетное революционное оружие». В декрете говорится: первое. Почетное революционное оружие, как награда исключительная, присуждается за особые боевые отличия, оказанные высшими начальствующими лицами в действующей армии. Второе. Почетным революционным оружием является шашка или кортик с вызолоченным эфесом и наложенным на эфес знаком Ордена Красного Знамени. Таким оружием награждаются, как правило, люди известные. Их заслуги в Красной Армии значительны, и награда расценивается как дополнительный знак внимания. Наградные шашки получают Фрунзе, Тухачевский, Котовский, Ворошилов и еще около 30 человек. Два человека, Будённый и Каменев, получают огнестрельное оружие. На почетном революционном оружии надпись «Честному воину рабоче-крестьянской Красной Армии или флота от Центрального исполнительного комитета Союза СССР». Эта награда официально продержится 10 лет, до 1930-го. Однако дарить именное оружие за выполнение задания такая практика останется. Маузеры, револьверы и кортики из рук командиров станут получать не только в годы гражданской, но и во время Великой Отечественной войны.
Золото ты, хлопец! А ну дай я тебя поцелую. На, держи от моего щедрого сердца на память.
Андрюх, дай-ка маузер поглядеть.
Иди отсюда.
Ты что,
Обиделся? Зря. Вот это ты зря. Я ж думал, ты враг революции, у меня сердце закипело. А теперь я сам вижу, что я ошибился.
1967 год. 8 апреля. Выходит указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц или алкоголиков. Минздрав бьет тревогу, население спивается, в магазинах и вино, и водка, и все по доступным ценам. И если в городе еще как-то по вечерам можно скрасить свой досуг походом в кино или в театр, то в деревнях и селах ситуация хуже. Народ пьет. Не помогают ни сюжеты в журнале «Фитиль», ни лекции общества здоровья.
Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой, потому и дорогой, что очень полезный.
Алкоголиков решено лечить принудительно. Появляется новая организация. Ужас и кошмар всех любителей зеленого змея – ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий. И если раньше пьяницу регулярно забирали в вытрезвитель или периодически сажали на 15 суток, а после отпускали домой, теперь загреметь можно от полугода до 2 лет. На лечение отправляют после 6 попаданий в вытрезвитель или по заявлению родственников. Главная задача – вернуть человеческий облик пьющему. Главный девиз – лечение через труд.
Песчаный карьер – 2 человека. Уборка улиц – 3 человека. Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
А на ликера водочный нет?
Находящиеся в ЛТП работают грузчиками и уборщиками, трудятся подсобными рабочими на предприятиях. Это наиболее выгодно, потому что есть возможность нарушить режим. Свидания с родственниками разрешаются раз в неделю. Отпуска домой были запрещены. В крайних случаях пациентам могли предоставить отпуск на 10 дней. Параллельно с этим идет лечение. В первый месяц в основном дают большие дозы препарата «Антабус», также «Анальгин» и «Валерьянка». Некоторые приходили принудительный курс рефлексотерапии. Вернувшиеся из ЛТП с отвращением рассказывают о препарате, после которого давали выпить, а человека от этого очень сильно рвало. К началу 90-х, по некоторым данным, через систему лечебно-трудовых профилакториев пройдут около 1 000 000 человек.
Бутылка вина, не болит голова. А болит у того, кто не пьет ничего.
К риторическим вопросам, есть ли жизнь на Марсе и были ли американцы на Луне, добавляется еще один. Кто убил Лору Палмер? 8 апреля 1990 года начинается показ сериала «Твин Пикс». Самый загадочный сериал снимает для канала ABC Дэвид Линч. Он уже прославился лентами «Человек-слон» и «Синий бархат» и решает попробовать себя как режиссер сериала. Денег на полный сериал не дают, однако говорят, что если пилотная серия окажется неплохой, сериал запустят в производство. И действительно, начало интригует. Найдено тело школьницы Лоры Палмер, и агент Дейл Купер весь первый сезон ищет настоящего убийцу.
Диана, это дело вызывает у меня странные чувства. А буква, найденная под ногтем у жертвы, дает мне ощущение того, что убийца заявит о себе снова. Но как в песне поется, кто знает, где и когда.
Убийцу Лоры Палмер ищут вплоть до последней серии и не находят. А рейтинг «Твин Пикс» резко снижается. Второй сезон делают уже другие люди, и после него проект закроют на долгие годы. Однако к тому времени у сериала уже появляются свои фанаты. И возникают даже специальные термины «пиксомания» или «палмеромания». Поклонники сериала устраивают встречи и пытаются провести собственное расследование смерти Лоры. Сам сериал служит источником вдохновения и для режиссеров, и для музыкантов. То там, то тут можно встретить цитаты из «Твин Пикс» или упоминания имен героев.
Сидеть и читать дневники Лоры Палмер, и в тех дневниках нет ни слова о том, что нам выпадет. Ж Лора ждет пилота из аэропорта на выходе. Неспешно в стихи заплетаются строчки, по карте блуждают горячие точки. Все двери открыты, распахнуты окна. Зима обещает быть очень жестокой. В табачном дыму за спиртных напитков распития. Я не живу, я слежу за собственной жизнью развитием. Я не живу, я слежу за собственной жизнью.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, какие события происходили в этот день, 8 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».